Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора» и это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ в Госдуме, доктор политических наук и член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы замахнемся на такую всеобъемлющую тему, которую можно назвать «Цена победы» или «Формула победы». То, о чем многие годы говорили КПРФ, о том, что нужно добиваться справедливости, государство должно быть социальным и совестливым, прямо говоря, сегодня как будто бы властью признается. И мы понимаем, что весь комплекс проблем, которые происходят и на фронте, и в мирной жизни, и в государстве, кадры проблем, они все взаимообусловлены. И зачастую кажется, что нужно уже переходить от слов к делу, но готово ли государство, скажем так, принять советы и помощь от старших товарищей КПРФ, или же все пойдет по какому-то новому сценарию, как вы думаете?
Вы знаете, действительно, у КПРФ есть программа победы, и сейчас в рамках этой пропаганды, этой программы мы организовываем референдум по четырем ключевым, скажем так, социально значимым вопросам, но об этом, наверное, можно сказать чуть-чуть позже. Важное, самое важное для формулы победы, вы правильно заметили, возрождение сильного государства и социальной справедливости. Вот мне нередко задают вопрос, вот посмотрите, власть начала опираться на советское наследие, какие-то там советские формы пропагандирует, пытается воспроизводить, но здесь есть одно «но». Говоря о советском наследии, позитивно отсылаясь, да, уже сейчас можно реже услышать вот это вот там пренебрежительно «совки», да, совковый период, власть понимает, что идет, ну, 64% граждан, заявляющие о том, что они испытывают ностальгию по СССР, сожалеют о развале, это, ну, серьезный для нее фактор, и поэтому мы понимаем, что пытаются использовать вот эти вот все советские нарративы, там, образы какие-то знакомые и для старшего поколения, которые востребованы у молодого, но за одним изъяном, вот мы, наш Центр исследований политической культуры делал исследование, что из опыта Советского Союза вы считаете сейчас больше всего востребовано в России должно быть. Ответ: порядка 40% сильная держава, уважаемая в мире. На втором месте социальная справедливость между 20-30% и 8% дружба народов. То есть, понятно, само понятие в связи с миграционным кризисом дружбы народов, оно в значительной степени дискредитировано, но куда ни кинь, по крайней мере, то наследие, которое досталось советской власти после гражданской войны, когда на территории бывшей Российской империи было то ли 50, то ли 60 разных государственных образований, в том числе инспирированных по оккупантами и интервентами по национальному признаку, это надо было как-то собирать. И вот это было собрано, значит, можно критиковать, не критиковать, но это удалось как-то собрать, вот это вот лоскутное одеяло, которое наши геополитические оппоненты всячески, ну, скажем так, нарезали и поощряли. Так вот, власть сегодня больше говорит о великодержавии применительно к Советскому Союзу, но не говорит о том, на чем строилось это сильное государство в уважаемом мире. А сильное государство строилось на принципах социальной справедливости. Еще раз повторяю, социальной справедливости. И несоблюдение этого принципа, оно, в принципе, и разрушило тоже, в том числе, Советский Союз. Если вы вспомните, те, кто 30 лет помнит все общедемократические, так, ну, сейчас бы это сказали либеральные, а тогда это называли демократическими митингами, советскую власть критиковали за расхождение слова и дела. То есть разрыв в уровне жизни, обеспечении, ну, скажем так, высшего слова партийных хозяйств и номенклатуры при декларации социальной справедливости и, скажем так, невозможность решения этих проблем социальной справедливости, но осложненность, скажем так, не невозможность, потому что, в принципе, все те проблемы конца 80-х и начала 90-х годов, они смотрятся сейчас смешными, при глядя на тот разрыв, который есть между олигархатом и основной массой населения. Но тогда это общество воспринималось довольно серьезно. Поэтому, когда мы говорим о том, что формула победы невозможна без смены социально-экономического курса, и формула победы невозможна без восстановления социальной справедливости в обществе. Потому что вот мы сейчас, кто сейчас основная масса контрактников? Это, кстати, выходцы из глубинной России и сельской местности. То есть те граждане, которые, ну, скажем так, наиболее обездолены. Для них в том числе подписать контракт на СВО, помимо патриотических соображений, это еще и, ну, вопрос обеспечения достойной жизни своей семье. Понятно, что и в Великую Отечественную войну были соответствующие формы материального поощрения, но сейчас, мне кажется, это, ну, скажем так, один из доминирующих. Так вот...
Сергей Павлович, ну, вот еще вещь, о которой мало почему-то говорят, но похоже, что это так. Из Москвы многие люди, допустим, служат офицерами по контракту, и для них это, помимо всей патриотической темы, да, хорошая работа. И, пожалуй, впервые в истории война стала хорошей работой. Вот знаете, как иногда в антиутопиях или в фильмах такое было, и люди идут, совмещая патриотизм и желание заработать. И это, в общем-то, неплохо, наверное.
Ну, в любом случае, это, ну, скажем так, наверное, один из выходов для данного этапа исторического развития. Но я не думаю, что только на, ну, скажем так, вот этой одной материальной заинтересованности можно решить проблемы победы. Потому что ключевое – это общее состояние дел в обществе. Вот собираем в совхозе имени Компартии. Собирает в совхозе имени Ленина Гурдинина, у Павла Гурдинина, в знаменитом совхозе имени Ленина, народном предприятии, участников СВО с различных направлений, с линии боевого соприкосновения приехало несколько сотен человек. Значит, им устраивают экскурсию по этому народному предприятию. Вот лучшая в Европе школа, да? Вот лучшие в Европе детские сады, вот парки, и куда могут ходить работники совхозов, вот роботизированные комплексы, в том числе для животноводства, вот автоматизированные, и, хотя, конечно, доля ручного труда еще большая, какие-то производства. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой жилой фонд. И что мы услышали в ответ от этих ребят, которые сейчас на линии боевого соприкосновения в СВО участвуют? Мы поняли, за что мы воюем. Угу. То есть вот, когда говорят ключевой образ будущего, вот КПРФ, народные предприятия, партия предлагает вот этот образ будущего. Мы показываем, что если не воровать, если заботиться о людях, если соблюдать принцип социальной справедливости, российских ресурсов, имеющихся ресурсов, вполне достаточно не только для того, чтобы обеспечивать достойную поддержку наших воинов, но и вполне достаточно для того, чтобы те, кто, допустим, придут после СВО, они в мирной жизни, они получат адекватную заработную плату, адекватные социальные условия. Мне кажется, кстати, вот эта вот проблема, что после СВО? Мы говорим, после СВО нужен социализм. Uh-huh. Вот Харитонов выступал на президентской кампании, положено, после СВО должен быть социализм. Иначе большие проблемы будут у страны. И вот мы возвращаемся к ключевому вопросу о соотношении кто у нас сейчас, где у нас социальная справедливость, каково в экономике при нынешнем экономическом курсе соотношение труда и капитала. И вот мне очень импонирует, есть агентство равенства, оно просчитала с 90-го года все изменения доли в ВВП. Ну, вот там говорят, Карл Маркс не прав. Ну, как он не прав? Значит, пропаганда внушала после 90-го года. Все очень просто. Берем 90-й год, произведенный национальный валовой внутренний продукт. 100%. Трудящийся получал 56%. 56% в этом валовом внутреннем продукте. Заработная плата, премии и так далее. Еще 26% – это доставалось предприятиям. Но они тоже, что там, жилье строили, детские сады субсидировали, помогали, ну, всевозможные дальше социальные льготы. Да, и инвестиции были на них в определенной степени. И 19%, 26%. То есть в определенной степени тоже можно отнести к тому, что получал трудящийся из произведенного продукта. И 19% – это государственные налоги, общие, скажем так, общесоюзные расходы, госуправление, армия и так далее.
Вспомним так вот, еще мощные социальные гарантии, да, здравоохранение, образование, среднее, высшее, да, и так
это
далее.
Тоже это шло, же, тоже
ну, нашло, как бы сейчас принято думать, что это бесплатно, но это не бесплатно, нет, это то, что получали
трудящиеся. Это так называемые общественные фонды потребления, конечно, в том числе. Они были у предприятий, они были у государства. Вот теперь мы смотрим вот эти все цифры. Вот есть валовой внутренний продукт. Что русский человек получает? 42%. Это заработная плата. 42. Вот недавно я смотрел, есть цифры другие, ну, в зависимости от методик подсчета, 38%. Ну, неважно. 40% достается русскому рабочему от того, что он его трудом произведено. Сравните, да, 56 плюс 26 и 40%. 44% доля собственника, доля капитала. То есть рабочий, который производит, трудящихся, занятый, получает только лишь 40% от произведенного, 44% больше в два раза получает собственник капитала. Ну, говорят, да, он половину инвестирует в производство, но вторую половину он потребляет, потребляет. Вот и все сказки про социальную справедливость. И вот это очень, ну, скажем так, серьезно. Да, ну и 14% – это федеральные и прочие налоги. Если брать суммарно, 23-й год, да, только вот можно смеяться, не смеяться, говорит неправильная статистика, работающие 170 тысяч рублей производит. 70 тысяч якобы средняя заработная плата, да, с отчислением, она включает и отчисление социальный, пенсионный фонд 70. 100 тысяч – это как там у Карла Маркса прибавочная стоимость, никуда ты не денешься. Да, из них, вот из этих 100 тысяч, 25 тысяч – это федеральные налоги и социальные программы, а 75 тысяч – это, извиняюсь, господин капиталист.
Современные капиталисты хорошо и внимательно прочитали Карла Маркса и действуют ровно так, как он описывал капиталистов. Правда, он с отрицательным знаком, а они это в плюс. Играют в антигероев.
Да. Поэтому, когда мы говорим про то, что должна быть социальная справедливость, когда мы говорим о том, что должна быть социальная справедливость, мы прежде всего говорим о том, а какова роль государства в этой социальной справедливости. Меру труда и меру потребления определяет государство своей государственной политикой, своими нормативами. Вот нынешнее российское государство определяет такую меру труда, что на труд и выделяется гораздо меньше, чем на владельца капитала. И вот когда мы говорим о смене социально-экономического курса, мы говорим о том, что государство должно изменить свои приоритеты в пользу трудящегося человека, а не доминирование вот этих вот частно-собственнических интересов. Никто не отрицает, что должны быть разные формы хозяйства. И КПРФ пересмотрела свои изначальные программные требования, но основные ресурсы должны быть и рычаги, как в Китае, должны быть в руках государства. А что как в Китае? Как во время НЭПа и соответствующей индустриализации в Советском Союзе. Поэтому это первый аспект, который говорит, как нам нужно победить, изменить и восстановить социальную справедливость. И мне хотелось бы здесь еще добавить один такой фактор. Нам говорят, русский человек плохо работает. Помните все эти сравнения там, с Германией там, или с Португалией? Я, кстати, перед тем, как передача, я поинтересовался в том числе и статистикой, как там говорят, богом забытая Португалия. Да, в принципе, одна из не самых богатых стран европейского сообщества. Почему? Мы близки к Португалии по общеэкономическим показателям. Так вот, если брать по паритету покупательной способности, то есть по той же Португалии, то там один работающий дает 25-30 тысяч долларов. Вариант в Российской Федерации. В Португалии 40 тысяч долларов. Ну, близко. 40 тысяч долларов. Уровень зарплат. А вот уровень зарплат, то есть меру труда и потребления определяет государство. Так вот, уровень зарплат. Если по паритету покупательной способности брать в Российской Федерации 1200 долларов, по официальной статистике, то в Португалии 2000. То есть, как так при сопоставимом уровне, ну, скажем так, производительности труда, португальский трудящийся получает в два раза больше, чем его российский коллега. Или возьмем Китай. Но тут одинаковый уровень производительности труда, а если брать среднюю заработную плату китайского и русского рабочего, китайский рабочий уже намного опережает своего русского собрата. Почему? Понятно, социальная система, государство устанавливает такую, ну, скажем так, долю оплаты труда во всех этих самых фондах. Кстати, если здесь брать не только, ну, скажем так, Китай, Турция. В Турции производительность труда меньше, чем в Российской Федерации. Но турецкий рабочий получает заработную плату больше русского. То есть, чем он хуже, русский рабочий, хуже турецкого. За одну и ту же труд получать меньше. Мексика. Производительность труда в Мексике близка к российской, но здесь, как говорится, степень эксплуатации выше. То есть, мексиканский рабочий получает меньше. В Бразилии производительность труда хуже, но зарплата такая же, как и в России. Это я вам говорю про, ну, скажем так, не про высокоразвитые страны, вернее, это развитые страны, но не первые десятки, не первые сотни, двадцатки и тридцатки. То есть к чему этот разговор? А к тому, что государство не выполняет свою функцию контроля за мерой труда и потребления, за восстановлением социальной справедливости. И это один из тех факторов, который при всех разговорах, что у нас там бурный рост заработных плат начался, ну, наверное, он начался, но это не изменилось в соотношении сил в внутреннем продукте.
Бурный рост зарплат где-то, может быть, происходит, но я не видел этих людей, у которых бурный рост. Вот просто расходы постоянно растут. Что мы с Нового года получили? Рост в Москве, допустим, рост цен на проезд, тарифы ЖКХ, даже мобильные операторы повышают стоимость тарифов, новые проценты за вот эти банковские транзакции онлайн появляются. То есть, по-любому мы тратим больше. Цены в магазинах растут каждую
неделю. Это очевидно. И вот, кстати, возвращаясь к требованиям народного референдума, который вот КПРФ проводит, одним из вопросов, поддерживаете ли, что принятие федерального закона, предельная максимальная торговая наценка на продовольственные товары первой необходимости и лекарства не больше 10%. Я объясню, почему не больше 10%. Ну, во-первых, это нормальная для торговых сетей наценка, то есть они живут с оборота. А во-вторых, наш комитет по аграрным делам и продовольственному рынку во главе с академиком Кашиным проанализировал торговые наценки. Торговая наценка на лекарства 53%. за непонюшку табака, то есть ритейлеры, вот эти все торговые сети, за в лекарстве 53% переплачивают, не 10%, 53%. Дальше смотрим торговые сети, всякие пятерочки, ну, я условно говорю, пятерочки, магниты. Там,
шестерочки прочее. Мирового
да,
капитализма.
Да. Мука 110%, то есть крестьянин. Горбатится, крестьянин производит продукт, а его доля вообще ниже. А 110% в цене – это доля ритейла. Молоко 35%, яблоки 162%, морковь 132%, картофель 120%. То есть давайте… Урежем аппетиты вот этого этих монополистов, а то, что они монополисты, и причем иностранный капитал. Мы же знаем, что какие у нас, какая у нас торговая сеть, а, по-моему, «Магнит» только что ли, ВТБ, да, стала ну, более-менее российской, а все остальные имеют офшорное свое происхождение.
Транснациональные.
Да, транснациональные, и в итоге получается, что мы кормим чужого дядю за счет вот этого безудержного роста цен, в том числе в сетевых магазинах.
Причем вот во многих названных сетях, допустим, картофель последние два месяца просто чудовищного качества. Он как, это даже не кормовой для свиней, это что-то на выброс. И смотрите, с какие проценты они получают за этот мусор.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
С картофелем вообще я разбирался, это ну, чистый косяк нашего правительства. Потому что в один год не поддержали крестьянина, который собрал хороший урожай, и он понес колоссальные убытки. В итоге не стимулировали соответствующие посевные площади под картофель, в итоге получили низкий урожай и нехватку картофеля. В итоге, как мне отвечает правительство, вынуждены закупать картофель, в том числе в недружественных государствах. Если бы простимулировали Белоруссию, я думаю, она бы нам все наши недочеты бы давно бы, в том числе и по картошке, восстановила. Но это к вопросу о том, какая формула победы. Планирование. Сколько кричали, какое плохое было советское планирование. А мы теперь видим, что даже наши геополитические противники используют планирование, в том числе стратегическое, я уже не говорю про оперативное. А здесь чистый правительственный косяк оперативного планирования. Но у нас ведь нет плана, у нас нет госплана.
А вот, кстати, для иллюстрации вы упоминали совхоз имени Ленина, который по ряду позиций лидирует в мире, да, сегодня, производство, роботизация и так далее. Это, скажем так, со стороны КПРФ. А вот образ будущего со стороны властей. В конце прошлого года стало известно, что в Новой Москве планируют открыть самое большое кладбище в Европе. Порядка 600 гектаров, это примерно 817 футбольных полей, пишут СМИ. Самое большое кладбище. Вот планирование администраторов, кадров, которые сегодня решают все.
Я понимаю, что и проблема, скажем, с захоронениями, она никуда не девается, ее нужно решать. Но когда в приоритете не рождение, а кладбище, это говорит о том числе и о качестве и планировании социально-экономической политики. Мне здесь ну, просто нечего добавить. Так вот, возвращаясь к тому планированию, к тому качественному планированию, которое нынешняя власть, ну, предполагает. Разве это справедливо? Нам объявлено, что запланированы нашими корпорациями выплата дивидендов на бывшую советскую собственность частным собственникам 4,5 триллиона рублей. То есть это сопоставимо половина официального военного бюджета Российской Федерации. То есть эти деньги нельзя пустить в условиях СВО, ну, скажем так, на... Это дивиденды, это не капиталовложения, это не инвестиции в там, новые программы, в новую технику, в импортозамещение. Это то, что пойдет на личное потребление 100 тысяч семей главных бенефициаров нынешней власти. То есть 4,5 триллиона рублей – это больше, значит, годом назад было чуть больше 4 триллионов. То есть получается, что за год за использование некогда бывшей общенародной собственности господа бенефициары получат еще на 0,5 триллиона рублей больше дивидендов, то есть которыми они вправе распоряжаться. А после этого мы там говорим о вывозе гроста, вывозе капитала, а там о прочих безобразиях, о теневой, о офшорах, в общем, о всякой мутатени, которая, ну, по сути дела, подрывает экономическую жизнедеятельность нашего государства. Поэтому, еще раз говорю, с одной стороны, эксплуатация труда капиталом максимальная за, вот сейчас по нынешним показателям, максимальная за 30 постсоветских лет. Максимальная. При всех разговорах о том, что вот дефицит кадров и нужно повышать зарплаты. А следующая проблема получается, что с одной стороны эксплуатация труда капиталом, с другой стороны выжимание с простых людей через торговые, опять же, монополистические структуры и роста цен оплаты за продукты первой необходимости, и идет такой удар по жизненному уровню, а с третьей стороны идет поощрение вот этих вот самых владельцев некогда общенародных средств производства на, ну, скажем так, сверхпотребление за счет выплаты им супердивидендов. Это, ну, скажем так, в воюющей стране, ну, скажем так, очень взрывоопасная и гремучая смесь в рамках социально-экономической политики, которую проводит нынешняя партия власти.
Подобной же ситуации Владимир Маяковский писал незадолго до революции в знаменитом стихотворении «Вам». Его, правда, теперь нельзя полностью цитировать из-за, значит, того, что там встречается абсцентная лексика, так называемая. Но, тем не менее, мы все помним, все изучали это даже в школе, в советской школе еще. А давайте все-таки поподробнее о референдуме. Во-первых, ведь институт референдума, он заложен в Конституцию у нас, но референдумы давно не проводились, да, всероссийские, по каким-то причинам. А как планирует КПРФ провести свой народный референдум, обойдя, во многом обойдя нежелание чиновников устраивать действительно референдумы по Конституции?
Ну, вы знаете, в любом случае, это, понятно, не государственный, а общественный референдум. С другой стороны, мы понимаем, что другого способа, ну, раскачать и привлечь внимание власти у нас сейчас нет. Почему? Потому что был принят закон, мы через конституционный... Сначала были запрещены референдумы как таковые. Мы через Конституционный суд добились отмены вот этих вот ограничений на правительство. КПРФ ведь не первый раз попытку предпринимает, это было уже во втором десятилетии, да, такая попытка. То есть прошли через Конституционный суд ввел, в смысле отменил все эти ограничения, и что сделала Государственная Дума, где большинство Единой России, она приняла иезуитское решение, где не мытьем, так катим, все равно референдумы запрещены. Нельзя выносить вопросы, которые уже решены в законодательстве. Ну, под это дело, под эту гибкую формулировку можно подвести что угодно. Поэтому все эти инициативы, которые проводятся по проведению референдума, ну, они, по сути дела, обречены на неуспех, потому что всегда власти столкуют свою пользу. Я обращаю внимание, что пресловутый референдум по поправкам Конституции, это ведь был не референдум. Если вы помните, да, это было просто тоже справочное общенародное голосование по указу президента. То есть здесь законодательная база тоже была типа как общественный референдум. Поэтому, возвращаясь к тому, что мы предлагаем, будет 5 вопросов, будут печататься бюллетени, можно будет пройти этот опрос по телефону, можно будет на улицах, ну, будет потеплее, появятся палатки соответствующие, где можно будет проголосовать, можно будет через сайты проголосовать. То есть мы хотим, чтобы государство скорректировало свою социально-экономическую политику. Вот один вопрос, который ключевой, он связан с произволом торговых сетей, вот этой вот ненасытной жадностью транснациональных корпораций, которые обирают наших граждан в торговых сетях и не желают устанавливать, брать на себя какие-то социальные обязательства. Вы же помните, года 4 назад «Единая Россия» нам объявляла, что борщевой набор она берет под контроль. Так вот, я, кстати, опять вынужден был писать правительство, так отчитайтесь, как у вас на борщевой набор в 2 раза выросли цены, на картошку, свеклу, морковку, а вы говорите, что вы брались под контроль. Вот это первый вопрос. Следующий вопрос ЖКХ. Вот те катастрофы, которые происходят в свете, особенно в зимнее время, в сфере ЖКХ, когда ставится под вопрос жизнедеятельность, основа их, ну, скажем так, управляющие компании, которые извлекают лишь прибыль и не используют сиюминутный выход, ну, какие-то свои цели для обогащения, но абсолютно не занимаются жилищно-коммунальным хозяйством. Жилищно-коммунальное хозяйство должно быть под контролем государства.
Но есть же ГБУ «Жилищник».
ГБУ «Жилищник», кстати, это с нынешнего года, это уже должно быть ООО, потому что принят соответствующий закон, который всякие муниципальные, государственные, унитарные предприятия отменяют. И, кстати, если большая проблема, если раньше на ГБУ «Жилищник» я, как московский депутат, мог написать депутатский запрос, потому что это госпредприятие, то когда оно сейчас станет ООО, то скажут: депутат, иди лесом, мы частная контора.
О как.
Да, то есть, что хотим, то и воротим. Поэтому это следующая проблема, которую нужно решать. И, наверное, в свете демографии, наверное, одно из, я не побоюсь этого слова, преступлений нынешней власти против народа, это решение о повышении пенсионного возраста 2018 года. Когда сейчас власть, ну, скажем так, в разных частях представители тела рвут волосы свои и говорят: ай-яй-яй-яй, мы хотели коэффициент рождаемости в 2018 году ставили, что коэффициент рождаемости в 2024 будет 1,7-1,8, а он 1,4, то есть еще больше уменьшился. Так вот, это прямое следствие пенсионной реформы. То есть что было сделано? Ведь есть социальная функция. То есть вы считаете только Е2, Е4 свои, переложить свои гроши из одного кармана в другой. А здесь ведь, по сути дела, вы отняли 5 лет возможности у дедушек и бабушек помогать родителям в воспитании детей. Вы изъяли из семьи на 5 лет тех, кто помогал работающему поколению смотреть за... Вы прервали эту функцию, которая исторически была, ну, реализована и в том числе решала проблему демографии. Потому что посмотреть за ребенком, это, ну, не все могут няню нанять. Я понимаю, что есть рынок нянь, теперь одна из востребованных, самых востребованных услуг, но верните бабушек и дедушек в семью. Поэтому одно из требований партии в ходе этого референдума – возврат прежнего пенсионного возраста. Тем более, как оказалось, все экономические расчеты, доказывающие, что это там выгодно, невыгодно, оказались Филькиной грамотой. работой. То есть государству невыгодно. Да, оно сократило количество пенсионеров, радостно потирая, но потери от этого общеэкономически гораздо большие. То есть попытались сэкономить в одном, а потеряли, и в том числе на демографии, гораздо больше. Вот этот вот вопрос, он, ну, скажем так, очень важен.
При этом ведь размер пенсий, все большая недоступность медицинского образования, вообще социальная реальность, она и так успешно сокращает количество пенсионеров. Это... Все меньше россиян доживает до пенсии.
Вы знаете, это вообще страшная проблема, в том числе по обязательствам перед пенсионерами. Ну, вы смотрите, вот эти вот все, да, вроде бы там на 1000 рублей повышение пенсии, но это мгновенно съедается вот этим непомерным ростом цен. А то, что доступность лекарств и медицинских услуг, она все больше и больше сокращается. Мы это видим, что даже по социологии люди просто кричат о недоступности лекарств и медицинской помощи в разных регионах, особенно в глубинной России. Так вот, кроме изменения пенсионного возраста, мы также предлагаем вернуть долг поколению, которое мы называем «дети войны». 80 лет победы, вы же понимаете, да, тем, кто тогда был детьми войны, 80 там, плюс 5, плюс 10, им уже глубоко за 80 лет. Это 3% населения. То есть мы так и не нам, к сожалению, на федеральном уровне, на региональном уровне в 40 регионах удалось сделать льготные категории детей войны. Но ведь они скоро уже уйдут. Значит, и государство просто обязано в год 80-летия Победы этим гражданам, которых Гитлер лишил детства, Ельцин лишил на нормальные пенсии, потому что так получилось, что они на пенсию уходили уже в постсоветский период, когда, ну, скажем так, вообще все эти были минимальные социальные выплаты.
Пенсию поэтому... их украли просто.
Да, у них просто
Влада
украли.
Реформатор.
Просто, да, действительно, просто украли. Вот эти четыре вопроса. Пятый вопрос для региональных отделений КПРФ, ну, они должны на месте определить. Вот для Москвы, например, я считаю, что нужно, это пока обсуждается, либо решать проблему вот этого пресловутого закона, который отменил Москве особый статус особо охраняемых природных территорий, потому что в угоду строительному бизнесу московские власти, Московская городская дума, нарушив многие федеральные законопроекты, по сути дела понизила охранный статус для того, что, опять же, застройщикам нужны новые площадки, новые дорогостоящие, скажем так, жилищные комплексы, которые бы они бы свои 300% прибыли дальше могли реализовывать. Это одна из проблем. Ну и, конечно, еще одна из московских проблем, которые можно было обсуждать, это пресловутая реформа детских музыкальных школ, когда вдруг оказывается, что, ну, скажем так, наработанная, да, за десятилетия советская система вдруг оказывается московским властям не нужна, и как такового бесплатных дополнительного образования в детских музыкальных школах уже быть не должно. Вот сейчас идет, скажем так, усиленная борьба, в том числе и переписка наша депутатская с мэрией, родительская общественность восстала. Это серьезная проблема, потому что она скажется и на качестве образования, если нам не удастся перебороть здесь, скажем так, хищные аппетиты мэрии и тех структур, которые за этим стоят. То есть мало того, что у нас они отняли уже по часу бесплатных занятий физкультуры у детей, так вот теперь пытаются у детей отнять и возможность в музыкальных школах, в детских школах искусств учиться за бюджетный счет. Я даже не знаю, как будут выходить многодетные или даже семьи с двумя или детьми, как тут можно будет, если это будет всеобщая платность, наслаждаться в столице нашей родины Москвы. Поэтому вот по пятому вопросу у нас еще идут дискуссии, а вот первые четыре, они уже понятны, уже я уже показывал, да, выпущена уже форма бюллетеня, агитационный вопрос, материалы выпускаются, здесь уже все понятно. Так вот, возвращаясь к теме справедливости в обществе и к программе победы. Еще раз подчеркну, что без восстановления принципов социальной справедливости мы, скажем так, победы не добьемся.
Вот вы в начале нашей беседы приводили примеры Португалия, Бразилия, другие, Турция, да? Ну, в Бразилии президент сейчас социалист, до этого был правый Болсонару. А в Турции тоже, в общем, нельзя сказать, что социалисты у власти, не, скорее, ну, наоборот. Понятно, да. Но там у рабочих, у трудящихся есть профсоюзы независимые, да, есть сильные, в большей или меньшей степени влиятельные левые силы и в парламенте, и без, и они могут воздействовать на власть. И вот, наверное, для России тоже важно, что на государство, современное государство или мнимое государство, как его описывал Маркс в свое время, общество не может влиять. И даже вот депутат уже Госдумы не может, вернее, может написать какому-нибудь жилищнику, но они могут уже не отвечать. Вот такие механизмы, которые усиливают безответственность властей. Наверное, и за это нужно бороться, за степень влияния общества на власть. Ведь что такое государство? Это просто конгломерат наемных сотрудников нации, да, наемных сотрудников народа. Мы им платим деньги в качестве налогов, в конце концов. Они же не спущены нам Господом Богом, как власти сакральные. Они наняты, по сути дела. Это соответствует нашей конституции, а не нашим желаниям.
Я с вами соглашусь, потому что, к сожалению, механизмов обратной связи, используя пресловутый ковид, очень многие в обществе заблокированы. Ну, согласитесь, единственная форма уличной активности – это теперь встреча с депутатом Государственной Думы. То есть уже с региональным депутатом встречу такую провести нельзя. Митинг провести нельзя. Я понимаю, что есть условия специальной военной операции, но ведь и получается гремучая смесь. Особенности правового регулирования в условиях СВО, особенности правового регулирования в условиях пандемии, которые до сих пор сохранились, до сих пор не отменены. Я пишу Мишустину, отмените соответствующую возможность губернаторам вводить ограничения. Нет, на место местный уровень все это передано, и федеральные власти здесь все руки умывают. Но какому губернатору хочется, чтобы у него даже в Гайд-парке митинговали против платности образования в детских музыкальных школах, к примеру говорю.
Можно или это назвать опыта. Режимом местной анестезии.
Да, и они рады, что вот такие возможности им создаются. Поэтому, с одной стороны, нам говорят, не раскачивайте лодку, а с другой стороны, те решения, которые и так неэффективность власти, она становится все более тотальной и тотальной. Ну, посмотрите пример событий в Анапе и с крушением танкеров, которые перевозили нефть, принадлежащую Роснефти. Так, по крайней мере, пишут, что нефть Роснефти. Я, кстати, не слышал, если в свое время разлив нефти структурами господина Потанина широко освещался, на него наложили колоссальные штрафы, то я что-то не слышал, чтобы какие-то санкции или какое-то обсуждение роли Роснефти здесь было. Ну, неважно, подождем, может быть, это будет, но КПРФ потребовало расследование в Государственной Думе, нам закрыли рот, Единая Россия сказала, не надо разбираться. Только лишь понадобился окрик президента, чтобы через месяц, когда уже многие, скажем так, последствия могли стать необратимыми, началось на федеральном уровне принятие решений, что это там федеральная ЧС, приниматься какие-то меры. Вы хотите сказать, что это эффективное государственное управление? Вы хотите сказать, что это эффективная социально-экономическая политика? То есть для в условиях воюющей страны нужно только лишь, чтобы президент топнул ногой и сказал чиновникам, занимайтесь этой проблемой. А так все делали вид, что как будто бы ничего не происходит, что общественность кричит зря, и все якобы нормально. Но это не нормально. То есть вообще выстроенная система, она просто опасна для будущего страны, для функционирования. Ну, согласитесь, не может все держаться в государстве, что в каждую мелочь должен вникать президент. То есть, и только тогда что-то работает. тогда что-то работает. Поэтому я согласен, что должны быть механизмы обратной связи. И когда вы говорите про то, что профсоюзы, в том числе начиная от той же Турции и заканчивая там странами Европейского Союза, они добиваются более благоприятных условий для продажи рабочей силы, и поэтому заработная плата, да, вот это вот сервильное положение профсоюзов, которые, когда руководство, скажем так, получив контроль над некоторыми санаториями, некоторой бывшей советской профсоюзной собственностью, то есть забыло про свою, я по-другому не могу сказать, изначальную функцию защитников человека труда. Пока действительно не будет у нас полноценного профсоюзного движения, говорить о том, что нам удастся поднять долю заработной платы в валовом внутреннем продукте, того, как это надо, хотя бы в соответствии с уровнем производительности труда. То есть, согласитесь, уровень производительности труда у нас должен обеспечивать заработную плату выше в полтора раза, чем есть на самом деле. То есть, вот не допускать этого присвоения, нужно защищать свои права, в том числе и через поддержку КПРФ, оппозиционных партий в парламенте, и через создание независимых профсоюзов. Это два взаимосвязанных пути.
Получается, что народный референдум КПРФ – это такой вот новый механизм борьбы за права и свободы граждан в этой ситуации.
Вы правы, потому что, да, мы показываем гражданам, что есть наработки законодательные, которые позволят, если они будут приняты, скажем так, в самое ближайшее время изменить ощутимую сторону, ну, скажем так, ситуацию, благоприятную для человека труда, и восстановить элементы социальной справедливости в нашем государстве. Это не вся программа, конечно же, но это то, что можно сделать быстро, значит, была бы только государственная воля. Вот заставить государственную структуру проявить эту волю, парламент принять это, вот задача вот этого нашего народного референдума.
Ну, а все начинается с голоса каждого гражданина. Поэтому напомним, да, как можно участвовать. Вот я открыл сайт КПРФ онлайн по ссылке. Значит, информация на сайте КПРФ. Смотрите очно в любом структурном подразделении КПРФ и по телефону горячей линии.
Да. Поэтому... А потом будут открыты на улице пункты для голосования, когда станет чуть потеплее, чтобы можно было, как говорится, собирать голоса уже на улице.
Желаем вам и вашим товарищам удачи и победы.
Спасибо большое.
В программе «Красная линия» был депутат фракции КПРФ в Госдуме, доктор политических наук и член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!